Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 12-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, по заведенному уж достаточно давно в нашей передаче обычаю, попробуем разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы, стихи с 1 по 11. И мне сразу вот буквально с места хочется обратить внимание на фразу, которая, мне кажется, требует объяснения. Это второй стих. Начинается отрывок со слов: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное утверждается так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Ребус. Что имел в виду апостол Павел?
Ну, вообще, на самом деле, многие вещи, которые мы сейчас читаем про те события, которые происходили в первой христианской общине, то, о чем пишет апостол Павел, нам кажутся очень сложными, хотя на самом деле ничего сложного нет. Апостол Павел предельно прост и конкретен в этом отрывке. Значит, он говорит, что есть Евангелие, оно же благовествование, которое он благовествовал. И далее оно описано в этом же отрывке, что Христос умер за грехи наши, что он погребен был и воскрес в третий день, и что явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, а также всем апостолам, и после всех явился и мне, как некоему извергу. Вот, собственно, Евангелие, который он благовествовал, что Бог стал человеком, умер за нас, воскрес, явился воскресший и преподал всем нам благодать. То есть вот это вот для первых христиан это была очевидная совершенно связка, что если ты принимаешь это как событие своей веры и своей жизни, в смерти и воскресении Иисуса Христа, то ты получаешь благодать и силу. Если только, как он пишет, преподанное вам удерживаете, как и я благовествовал вам. То есть, если вы не как-то там с какими-то тараканами еще уверовали в какие-нибудь там, я не знаю, подковы над дверью, там еще всякие полуоккультные прибамбахи, которых было много тогда и много осталось сейчас. Вот я сегодня шел по метро, и прямо навстречу мне идет девушка в футболке, на футболке написано «Верую в реинкарнацию». Там, может быть, она еще и во Христа тоже верует, но это уже такая тщетная вера, да, она такая запутанная уже. И при этом вот для современного человека этой связи между тем, что ты уверовал и получил благодать, она как-то неочевидна. Она хочет казаться очевидной для людей, которые приходят к Богу в трудные ситуации. Ну, например, там кто-то тяжело заболел, или умирает, или ушла жена. То есть какая-то вот кризисная ситуация. Человек бросается к Богу и говорит: «Я верую, дай мне, Господи, твою благодать. Помоги мне разрешить вот эту конкретную ситуацию». Но вот когда так подходит, здесь тоже вот такой какой-то магизм присутствует. Я сейчас вот приму и сделаю то, что ты мне говоришь, и взамен хочу получить. А если ты приходишь как бы правильно, то на самом деле ты не какие-то здесь временные печеньки получаешь, а ты получаешь новую жизнь. Как сказал Господь: «Хочу, чтобы вы имели жизнь, и жизнь имели с избытком». Вот эту новую жизнь и эту благодать, об этом и пишет апостол Павел, собственно. Поэтому тут как бы для него все просто. Вот. Поэтому и здесь он сам употребляет это слово в следующей фразе. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне была нетщетна». Вот это такой важный момент, потому что «но я более всех потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Вот это вот понимание, что ты, принимая и становясь верующим человеком, принимая умершего за нас и воскресшего Христа как своего Бога и Спасителя, ты получаешь благодать и силу, и в тебе, как там, помните, и уверовавших из чрева потекут реки воды живой. Вот, то есть, действительно, человек... по мысли апостола Павла, уверовавший, должен преисполниться благодатью и силой и начать что-то делать, что-нибудь хорошее, доброе, или проповедовать, если есть, а там уже дальше, помните, дары Духа, где он перечисляет их во множестве. Человек, принимая святое крещение, принимая, как мы сейчас бы это сказали, миропомазание, или тогда это было возложение рук апостольских, принимая Духа Святаго, получал какие-то дары. Получал Духа Святаго как дар и, соответственно, его дары. И что-то должен был там бежать куда-то, копать чего-то там, проповедовать чего-то, спасать кого-то.
Вот в таком случае плавно перемещаемся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 19 главы, стихи с 16 по 26. Я думаю, всем нашим радиослушателям или большинству из них хорошо известный отрывок из Евангелия, рассказ о том, как к Спасителю подошел юноша и спросил: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вот как раз не хочет человек тщетно, он хочет чего-то такое все-таки сделать. И дальше в процессе разговора и последующих действий выясняется, что ничего из этого не выйдет. Что это вот желание нетщетной веры его упирается во что-то. А во что именно упирается? С первого взгляда кажется, что все понятно. Юноша говорит, что все заповеди он соблюдал от юности. А вот когда Господь ему говорит: «Пойди, продай имение, раздай нищим, потом возьми крест свой и следуй за мной», тут, оказывается, это все вот как раз никак невозможно сделать, и юноша с грустью отходит. Это известная история, но тут... Если начинаешь вдумываться и смотреть, как это соотносится с твоей собственной жизнью, есть вещи, которые понять все-таки не очень получается. Потому что, ну что, ну он сама формулировка, он отошел.
С печалью.
С печалью, хорошо. Он отошел с печалью. Он отошел от кого? Он отошел от Христа. А при этом он был благочестивый человек. Он не совершал смертных грехов, как выясняется в разговоре. И, в общем-то, вполне достойная личность. И при этом от Христа он отошел. И никак это вот вместе в голове не женится, потому что если он начинает в своей речи со слов «учитель благий», значит, он верует, что Христос от Бога. То есть в нем в сочетании есть все. В нем есть вера, желание, чтобы она была нетщетна, исполнение заповедей и стремление идти за Христом, но дальше ему ставятся условия, которые он не может выполнить. И получается, что это условие перевешивает все плюсы, которые были у него до этого.
Ну, мне кажется, что, вы знаете, действительно, у многих толкователей есть такая... даже, можно сказать, целая традиция толкования этого отрывка, где говорится о том, что вот он какой-то был не такой, этот юноша, вот какие-то у него были мотивы не те, вот, или там какие-то там особые пристрастия у него были, или вообще, как бы, вот я читал даже, что вот он вообще лжец был, что там у него были какие-то ложные мотивы. Вот. Мне кажется, что не стоит нам его осуждать, а стоит попробовать представить любого из нас, хоть самого себя, хоть вот любого человека, который действительно искренне Вот, допустим, попробуем выступить его адвокатом, не обвинителем, объясняющим, почему он такой плохой и не пошел за Христом, а с точки зрения его защиты. Вот хороший юноша подходит к человеку, которого он считает пророком. Ну, Христос же в тот момент вообще, на самом деле, никто не знал, что он Бог. Он всячески, бесам он запрещал проповедовать, а апостолы исповедовали его Христом только через 3 года, уже прямо накануне смертных страданий, и вот это знаменитое исповедание Петра, когда Христос спрашивает его, за кого почитают меня люди, он говорит, что вот кто-то за Иеремию, кто-то за Илью, за одного из пророков, а вы за кого меня почитаете? И Петр говорит от лица апостолов, ты Христос. Вот. А так это было непонятно. Вот есть некий учитель, от которого действительно это ощущали все, на самом деле, исходит благодать. И если юноша не встает в оппозицию, то есть не становится врагом Христа, как становились многие, начинавшие вот гнать его, ненавидеть, то это значит, что благодатный, он принимает эту благодать, он ее не отвергает, он не начинает к этому относиться как к чему-то враждебному ему, и он хочет получить ответы на волнующие вопросы. Теперь представьте себя на его месте. Вот вы подходите, вам сказали, что вот есть у нас прямо вот точно в меру Серафима Саровского, Ильяна Кронштадтского, старицы, всеми признаны, и даже вот, и вы к нему пришли, говорит, вот, батюшка, ну, что мне делать? Он говорит, вот, ну, знаешь, Марин, тебе надо уйти с Радио Веры, значит, и вообще, вот, как Ксения Петербургская, все раздать, вот, и, значит, дальше скажу, что делать. Ты вот приходи потом, когда все раздашь полностью, когда откажешься от всей своей земной жизни, и вот сколько людей, которые действительно искренне верующие, которые по-настоящему стремятся к спасению, они воспримут эти слова и сделают то, что им сказано. Вот сколько?
Я думаю, что...
Я точно знаю, что я не потяну.
Я думаю, что таких людей найдется, может быть, единицы.
Да.
А что касается... отдать, ну да, есть ситуация в жизни и даже целые большие периоды, когда ты отдаешь без особых рефлексий на эту тему, и тебе это дается просто. Но всегда...
Дело не в том, чтобы что-то отдать, а полностью изменить всю свою жизнь. Вот как апостолы оставили сети и пошли.
Но все равно всегда есть какая-то зацепка, которая, о которой ты потом обязательно споткнешься.
Конечно. Нет, я же не говорю, что он был идеален. Я говорю, что он был обычен, что он не был плох. И если мы говорим, что его мотивы были ложными, что он что-то делал не то, то это та самая ложь, которая есть в каждом из нас. То, о чем говорит пророк Давид, «всяк человек ложь».
Но там в этом смысле утешителен завершающий стих этого отрывка, когда апостолы, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно.
Да, человеком это невозможно. Я именно эту сейчас и хотел сказать, что обычному человеку это невозможно.
Богу же все возможно. То есть опять мы упираемся в ту самую благодать,
да,
которая...
Да, мы не отправляем этого юношу в ад. Ни в коем случае мы не говорим, что он там непременно погиб. Хотя, конечно, мало кому из живых за всю историю человечества доводилось лично поговорить с Богом. Вот так, чтобы он перед тобой был и с тобой разговаривал.
Ну, согласитесь, что многие из живых слышали в разном варианте, как это происходит в человеке, или это внутренний голос, или это какие-то обстоятельства внешние, которые складываются, слышали призыв и не откликнулись, потому что тоже что-то помешало.
Да, мешает, как правило, обычная, простая человеческая рассудительность. Не какие-то даже особо там корыстные или злостные мотивы, а некий страх.
Житейская мудрость.
Да. Примерно то же самое, я, наверное, слишком легкомысленно сейчас проведу параллель, эту, что люди достаточно легко женятся или выходят замуж в 19. А уже в 25 нет, потому что насмотрелись всякого. Вот так и здесь опыт жизненный появляется, мудрость житейская присутствует, и не хочется делать резких движений.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На следующей неделе, 17 сентября во вторник, церковь будет отмечать праздник в честь иконы Божией Матери Неопалимой Купина. Мне эта икона очень дорога тем, что она не имеет такого лобового визуального объяснения. То есть, понятно, есть история с Неопалимой Купиной из Ветхого Завета, куст, который увидел Моисей, и в огне которого, в пламени этого куста, с ним беседовал Бог. Это понятная аллегория. И все, что касается богородичных символов, тоже понятно. Но дело в том, что эта икона, она вся символ. И когда говорят, что она популярна была на Руси, потому что страна деревянного зодчества и постоянные
она
пожары...
Она сейчас популярна у меня, и дома она над порогом висит, и на даче она висит прямо над дверью, потому что пожары, пожары.
Но помимо такого простого и вполне естественного...
Как куст-то не сгорает.
Да, вполне естественного объяснения, есть еще то, что вот мне как... человеку, родившемуся в столице нашей Родины в конце 20 века, меня не очень проблема пожаров интересовала, потому что дачи у нас не было, а вот икона меня интересовала, потому что она какая-то очень необычная. Она вся из символов, причем если начинаешь всматриваться, это как мультфильм смотреть, в нем все время что-то открывается. И мне попалась как-то фраза, объясняющая символику этой иконы, что это богородичный космос. Мне очень понравилось. То есть это символика, которая объединяет Ветхий и Новый Завет и как бы являет картину мироздания такую, каким оно было замыслено. Вот насколько это читается сейчас?
Ну, без пояснений, конечно, не читается. Гораздо ближе и понятнее человеку, которому ничего не объяснили, образы Матери Божией или Оранта молящаяся, или умиление, или путеводительница, вот эти самые распространенные иконы, Казанская, Владимирская, вот Смоленская, они понятны. Вот мать, еще более понятен образ покрова Пресвятой Богородицы, радуйся радости наша, покрой нас от всякого зла, а честным твоим амофором. А здесь все-таки требуется пояснение. Для начала хорошо бы услышать действительно фразу Иоанна Дамаскина из точного изложения православной веры, что весь смысл Ветхого Завета может быть передан одним словом «Богородица». И действительно, Марин, то, что вы сказали о том, что здесь присутствует вот эта связь, которая, ну, кстати говоря, действительно, многие иконы Матери Божией, они просто взяты как иллюстрация, например, Акафиста Пресвятой Богородицы. «Радуйся, Купино неопалимое, поем мы в Акафисте. Радуйся, глубино неудобозримое. Радуйся, лествице к небесе приводящее». И так далее. Вот эти все образы ветхозаветные, они действительно говорят нам о Богородице. Да, и лестница Иакова, и стамна золотая, носящая манну, которая стояла в алтаре Иерусалимского храма. Если манна Христос, то стамна золотая – это Матерь Божия. Значит, если куст, в котором, если огонь – это огонь божества, который видел Моисей, Бог беседовал в огне с Моисеем этого куста, то кто такой куст, который горел и не сгорал? Понятно, что это тоже Пресвятая Богородица. Но это требует вот таких пояснений. Ну, а вот это вот действительно... перекличка с всем известной иконой, которая есть в каждом храме над царскими вратами спас в силах. Вот эта восьмиконечная звезда, здесь она немножко другая, но однозначно, опять-таки, для не совсем глубоко погруженного человека это прям та же самая звезда, это отверзающиеся небеса. Вот можно говорить и про космос, можно говорить, мне ближе вот этот символ отверзающихся небес и все, что связано с Матерью Божией, потому что, вот вы знаете, когда протестанты, я сейчас позволю себе немножко побогословствовать, когда протестанты говорят, ну как же, почему же вот вы, у нас же один Спаситель, апостол Павел прямо говорит, один у вас Спаситель, Христос, почему вы обращаетесь к Матери Божией со словами «Пресвятая Богородица, спаси нас»? Даже некоторые православные в 90-е годы, когда увлекались всякими переводами и прочее, говорили, давайте заменим, скажем, «Пресвятая Богородица, помогай нам», вот вместо «спаси нас». Но нет, мы православные уперлись и сказали, давайте оставим «спаси нас», потому что, да, она, в ней, в Пресвятой Богородице, в полноте исполнились слова, которые... Через 4 века уже потом сказал Афанасий Афонский, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И поэтому праздник Успения Пресвятой Богородицы не случайно в Греции называется Второй Пасхой. Когда полностью все это повторяется. Успение, погребение, пустой гроб. У нас нету догмата о телесном воскресении Пресвятой Богородицы. Но предание церковное именно так это воспринимает, что она была, что она воскресла и была вознесена на небо. Она, которая всего лишь человек. Глядя на это, католики даже вынуждены были для себя придумать этот самый догмат о непорочном зачатии, который мы, православные, не принимаем, что она была просто человек. Не было в ней божественного начала, как оно было в ее Сыне Божественном Иисусе Христе. Но она по благодати стала тем, кем Бог является по естеству. И поэтому мы обращаемся к ней, Пресвятая Богородица, спаси нас. И потому эта символика, эта икона, как спас в силах, так и Богородица в силах. Вот. И, на мой взгляд, это вот очень важно при созерцании иконы. А дальше можно ее детально разбирать. Но вот если говорить о таком целостном восприятии, именно как не рассматривая детали, а вот образ ты смотришь, и что этот образ тебе сообщает, куда он твой ум возносит, прежде чем ты начал оценивать качество темперы, значит, цвет того или иного луча, изображение евангелиста или ангелов предстоящих. Вот мне кажется, это об этом, о том, что Пресвятая Богородица исполнилась благодати настолько, что стала совершенным человеком.
Ну, тут есть еще, мне кажется, один нюанс. Вот такое полное символизм и изображение, оно располагает именно к молитвенному созерцанию. То есть, если мы перед Адигитрией или Арантой молимся с прошением, как правило, может быть, с благодарностью, то здесь вот эти слова, они, не знаю, мне кажется, реже приходят в голову помолиться о чем-то конкретном перед иконой Неопалимой Купина, если только речь не идет про пожар. Вот, мне кажется, что нам не хватает стремления молитвенно созерцать эти иконы.
Ну, если честно, у нас вообще на самом деле, если говорить не про отдельно взятых людей, приблизившихся к Господу, у нас в православном народе отсутствует культура, если можно так сказать, молитвенного созерцания, потому что мы преисполнены смирения, мы не смотрим на икону, у нас говорят, нет, ты на икону не смотри, не дай Бог, а то увидишь там что-нибудь. Что тебе там прелестит, встанет между тобой образом, да? Созерцательно невозможно молиться перед иконочкой, которая у тебя помещается в портмоне, вот, или висит над дверью. Это должен быть образ иконостасный. Вот, а у нас эта икона не слишком распространена, как иконостасный образ. Для того, чтобы... Мало где эта икона занимает и в домашнем иконостасе центральное место, так, чтобы она была хотя бы 30 на 40. Я уж не говорю о большем размере, да, чтобы то, что можно было бы созерцать, именно взирая на икону. И, как я уже сказал, у нас практически отсутствует вообще вот эта традиция созерцания иконы не так, чтобы мы взглянули и глазки потупили, а именно как-то я сам не могу об этом подробно рассказать, но вот то, о чем вы говорите, это именно об этом. И я, опять-таки, с другой стороны, я знаю, о чем вы говорите, потому что, я думаю, у многих из нас есть этот опыт, когда ты попадаешь в некое священное пространство, заданное действительно фресками или иконой, иконостасом, росписью храма, иногда поруганной, иногда, наоборот, совершенно новой, и у тебя нету ничего внутри, кроме как на колени упасть, и если бы я был современным человеком, я сказал бы «вау». Вот, и именно это не эстетическое чувство. Если, а поскольку я все-таки не очень современный человек, я вау не скажу, я скажу «Господи!» И все. И действительно остается только молчать. Остается только молчать и внутренними очами, не глазками, которые мы что-то видим, что там нарисовано, а внутренними очами и сердцем переживать общение с Богом, которое даруется нам, да, в том числе через это вот эстетическое пространство, икон или росписи. Это бывает, но для этого требуется, на самом деле, действительно особое отношение. Я бы хотел об этом отдельно поговорить, потому что когда действительно человек в храме бывал редко, он приходил в храм, я думаю, неофиты могут сказать, что так оно и есть, когда ты приходишь в храм, видишь распятие, и перед тобой распятый Бог, и ты перед ним преклоняешься, и... а вот это вот действительно Матерь Божия тебя слышит здесь, сейчас, вот ее икона. А когда ты ходишь в храм, я не говорю, что это не надо делать, ходишь в храм каждое воскресенье, или даже чаще, перед тобой некие священные артефакты. И ты такой проходишь к иконе Матери Божией, приложился, думаешь, так, к распятию идти или нет сегодня? Или у нас сегодня Богородичный праздник, и достаточно перекреститься и приложиться к иконе Неопалимая Купина. А к распятию пойду, когда... И это вот уже просто действительно некие священные предметы, а не присутствие Божие, которое ты созерцаешь, которое ты переживаешь. Но это отдельная проблема, об этом надо делать специальную передачу в виде вечера светлого на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на Радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на Радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Вера, наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе, 19 числа, у нас такой праздник, который многие знают, но он так на фоне маячащего на горизонте Михайлова дня, который будет в ноябре. Праздник 19 сентября «Чудо Архангела Михаила в Хонях» празднуют, отмечают как-то особенно молитвенно его для себя выстраивают далеко не многие, хотя когда-то на Руси он был очень популярным праздником. Почему вот все-таки отдельно праздник, второй праздник, посвященный Архангелу Михаилу, так полюбился, что даже первый и самый главный, помимо Успенского, собор Московского Кремля, это собор, посвященный именно этому празднику, Михайло-Архангельский собор, где была усыпальница всех великих князей и царей русских.
Если честно, я историю строительства Архангельского собора не знаю. К своему стыду надо будет узнать. Тем более, что мой прадед двоюродный был там до революции настоятелем. Но вообще вот в народном сознании визуальный образ все-таки занимает центральное место. Мы только что с вами говорили о иконе Матери Божией Неопалимая Купина. Можно вспомнить, опять я упоминал сегодня Покров Пресвятой Богородицы, можно вспомнить икону Георгия Победоносца, всадник на белом коне, поражающий змея. Вот то, что как обычно изображается Архангел Михаил в этом празднике «Чудо в Хонях», это тоже такой глобальный архетипичный образ, который человека берет за живое. И да, действительно, когда архангел копьем разбивает камень, создает воронку, вот, и, соответственно, туда устремляются, опять это же вода, стремящаяся смыть храм и бедного Архипа, которого все возненавидели, это же тоже архетипичный символ. Вода же не просто так, да? Это все время повторяется в культуре. Я могу даже привести пример. Простите, я не знаю, насколько наши радиослушатели смотрели вторую часть киноэпопеи «Властелин колец». А, в третьей, именно в третьей части энты ломают дамбу и смывают, значит, Архтанг и Изенгард. То есть это как бы в культуре это продолжает жить, образ выпущенной реки, которая должна все на своем пути смыть. Вода же, это же символ очищения, и одновременно воды, это и смерть, и воскресение, это глобальный символ, и умершление, всемирный потоп, и воскресение, таинство крещения. Поэтому и тут вот архангел, он повелитель этой стихии, которая должна была уничтожить по воле злых людей этот храм. Она направляется куда? В расщелину. Хоне, да, по-моему, если я не
правильно
помню, это расщелина. Значит, эта вода не приносит никакого вреда. Это, ну, как можно пройти мимо такого чуда? И действительно, она в веках, в народных перепевках, в «Голубиной книге», да где угодно, этот образ, он будет жить всегда. И если мы перестанем быть христианами, ну, в смысле, народ, то он возродится вот где-нибудь во «Властелине колец» или где-нибудь еще. То есть это действительно такой мощнейший архетипичный образ.
Ну, там много вообще таких совпадений очень красноречивых, что, собственно говоря, это место, где когда-то был город Колоссы. Послание к Колоссянам у нас в Евангелии, мы знаем, что апостол Павел проповедовал там.
И, да, и послание у нас имеется, и писал, да, Колоссянам из уз. Это позднее его послание, то есть его с этой общиной в Колоссах связывало многое.
А потом в 64-м году произошло землетрясение, и город Колоссы исчез. А потом, спустя несколько веков, в 4 веке, случилось то, что случилось с Архипом. То есть там очень много всего переплетено в исторической части этого предания. Но мне кажется, что там еще особое отношение чисто русское и историческое, потому что так получилось, что святитель Алексей Московский, когда был в Орде, исполняя дипломатическую миссию, поехал туда за ярлыком, и получилось так, что он именно в этот день, день праздника чуда Архангела Михаила в Хонях, исцелил больную жену хана. И получил все, и ярлык, и место в Московском Кремле, которое принадлежало татарам. В общем, по полной программе.
Да, и вот не знаю насчет Архангельского собора, но Чудов монастырь был действительно посвящен именно этому событию, и даже по имеющимся слухам, по воле президента, он будет восстановлен.
Ну, поживем увидим. Да. Но память, по крайней мере, осталась. Уже хорошо. У нас иногда память подводит, да, историческая особенно. Но на этой неделе есть еще очень интересный повод повспоминать. 20 сентября мы будем чтить память преподобного Макария Оптинского. Мне очень жалко, что преподобного Макария вспоминают гораздо реже, чем преподобного Амвросия. А уж преподобного Льва вообще очень редко вспоминают. Хотя на самом деле Оптину пустынь, если можно так сказать, родили именно эти два человека, Лев и Макарий. И они же, собственно, создали своим воспитанием духовным и будущего великого старца Амвросия, потому что он был их учеником. Преподобный Лев Оптинский был учеником Паисия Величковского. То есть это традиция абсолютно прямая, вот прямо унаследованная от Паисия Величковского, возрожденная им на Афоне благодаря переводу святоотеческих текстов. Но помимо вещей, в которых я не разбираюсь, я думаю, что вообще мало кто разбирается, я имею в виду духовную жизнь, мы можем только читать, цитировать чужие интерпретации и, в общем, восхищаться, удивляться и благоговейно помалкивать. Но кроме всех прочих заслуг, преподобный Макарий, он создал явление. Это издание духовной литературы в Русской империи. Сейчас трудно себе представить, что за весь XVIII век была напечатана одна единственная духовная книга. Это «Добротолюбие», которое перевел Паисий Величковский. Все.
Да, в советское время то больше духовных книг не было напечатано. И когда об этом начинаешь думать, волосы, конечно, дыбом встают. Потому что у нас есть такое представление, что дореволюционная Россия, она была такой вот прям
вот это православной. Вот, да, вот это как раз представление родилось благодаря тем титаническим усилиям, которые прилагал отец Макарий, который привлек колоссальное количество энтузиастов среди образованной публики XIX века, что само по себе уже чудо, потому что как раз XIX век – это век как это, триумфального шествия, но не советской власти, а атеизма и анархизма. И тут вдруг такое колоссальное движение, и оно продолжалось дальше, и оно распространялось. И, помимо всего прочего, у него удивительное эпистолярное наследие, потому что он очень много сил отдавал переписке со своими духовными чадами. Сейчас эти письма изданы, и это отдельный жанр, который можно, ну вот можно просто брать эту книгу писем преподобного Макария Оптинского, читать, и там очень много полезного.
Кстати, многие люди действительно гораздо легче читают именно вот эти эпистолярные вещи, то есть переписку, что у Феофана Затворника, что у Макария Оптинского. Действительно, можно в любом месте открыть, в любом месте закрыть, вот, и получить для себя назидание.
Но вот удивительно, что это прервалось. Мне всегда было очень странно. Были обители на Руси, которые, несмотря на гонения XX века, их традиция под спудом, катакомбно, как-то сокровенно, она сохранялась. Я имею в виду, прежде всего, Глинскую пустынь. Когда ее закрыли большевики и разогнали всех, кого не поубивали, они разошлись по деревням и умудрились несколько десятилетий оставаться монахами Глинской пустыни, живя при советской власти, там где-нибудь в чуланах каких-то, у каких-то кто у родственников, кто как. И когда появилась возможность после Великой Отечественной войны монашескую жизнь в Глинской пустыне возобновить, они туда собрались, как будто они были где-то там на послушании, как будто не прерывалось.
Прервали чуть позже, все равно прервали.
А в Оптиной пустыне...
Потому что Глинская пустынь все-таки была закрыта во времена хрущевских гонений. Да. И я почему еще это говорю? Потому что в нашем Новоспасском монастыре в 90-е годы, 15 лет, по-моему, с 94-го или 93-го года, 15 лет подвязался последний постриженный Глинской пустыни архимандрит Гурий Мищенко, который принимал постриг вот в возрожденной Глинской пустыне с именем Павлин. Вот. И потом он точно так же, как эти дореволюционные монахи, скитались, по приходам он служил еще где-то, и по приглашению, по сути дела, покойного архимандрита Иннокентия Просвирнина и архимандрита Алексея Фролова, впоследствии архиепископ, он остался в Новоспасском монастыре, был духовником братии, но, к сожалению, невозможно сказать, что Новоспасский монастырь сейчас является продолжением Глинской пустыни. Этого нету, то есть, по сути дела, все равно традиция прервалась, она живет в людях, если она есть, тем сложнее для Оптиной. Оптина пустынь, я вообще не монах, и сейчас берусь судить о том, чего не понимаю вообще, но мне кажется, традиция Оптиной пустыни была, ну, более личной, что ли, более завязанной на личности, не на общие традиции, не на то, как вообще жить, как слушать старца, как молиться, как вот то, что... А на личностях. И с уничтожением этих людей, все-таки до революции Оптина была Оптиной, да, и с уничтожением этих людей традиция всегда и прерывается. А дальше начинается, я ничего не знаю про современную Оптину, я там бывал в 90-е годы, но поэтому, но как про, это вот, это уже новый монастырь на старом месте, по молитвам, по благодати, точно так же, как замечательный храм сорокамучеников, в котором я служу 30 лет, это не тот храм, в нем нет традиций того храма сорокамучеников, который был закрыт в 25-м году. А Новоспасский монастырь, чудесное, удивительное место, вот, это не, он никак не возродил ему традиции того Новоспасского монастыря, которым он был перед закрытием в первой половине 20 века. Это некая новая духовная реальность, и, на мой взгляд, это нормально. Это нормально. То, что Господь считал бы нужным сохранить, он бы непременно сохранил.
Ну вот Господь...
А дальше посмотрим.
Господь счел нужным сохранить эпистолярное наследие.
Да, есть эпистолярное наследие. Да. А дальше меняются люди, и непонятно, что будет. Вот, например, для меня таким, вот сейчас таким моментом, например, Свято-Тихоновский богословский институт. Один из знаковых событий этого лета было то, что его бессменный ректор, отец Владимир Воробьев, стал теперь почетным президентом. И там назначен новый ректор, епископ. Вот. И будет ли Свято-Тихоновский богословский институт тем институтом, которым он был 30 лет, или у него начнется какая-то совсем новая страница, мы не знаем. Об этом знает Господь, и да будет его святая воля.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, позволю себе сказать, что все эти праздники и все эти памятные даты – на этой неделе, все это только прелюдия к самому главному. 21 сентября мы будем праздновать первый двунадесятый праздник в новом церковном календарном году, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник очень трогательный, абсолютно загадочный для меня, потому что ничего в Евангелии про это событие, событие этого праздника не сказано. Собственно, только в церковном предании, благодаря апокрифам, там от 2 до 4 века, мы узнаем о том, что осталось в памяти первых поколений христиан, о том, как появилась на свет будущая Матерь Божия. Но, вы знаете, я иногда допускаю такие крамольные мысли. А так ли это важно? Как?
Ну, почему крамольные? Вот, вы знаете, я не так давно мы праздновали последний праздник церковного года, Успение Пресвятой Богородицы. Я как раз у одного известного достаточно автора церковного прочитал такие строчки, что действительно крамольные. Ну, человек тоже оговорился, как и вы, наверное, это крамольные слова, что точно так же, как жизнь Пресвятой Богородицы была сокровенна, и о ней вообще мало что говорится в Евангелии, точно так же и успение ее было сокровенно, а мы вот так столько всего про него там вот и апостолов собрали, и руки там были отсечены, и потом исцелены, и Фома там был. Я как-то не согласился тогда внутренне, думаю, нет, вот действительно в моменте успения нам действительно эти детали важны, потому что действительно успение — это вторая Пасха. И вот ее связь с Пасхой первой, и вот этот и гроб, и воскресение, вот они важны. А вот как раз с Рождеством, мне кажется, вот здесь как раз то самое. И не так важно, но нам важно, что она родилась.
Да.
Вот это принципиально важно. А дальше, не знаю, у меня вот, я действительно, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, благодаря тому, что у меня детишек много было, и остается, слава богу, и внуки, и я смотрю всякие мультики современные в том числе. Есть такой замечательный мультфильм «Кунг-фу панда». И там вот этот главный герой, панда, он мучается вопросом, как он там взялся в этой корзинке, почему он, как он родился и прочее. То есть, действительно, неважно, но для людей любящих, для людей не просто, ну, да неважно, а людей погруженных, вот действительно любящих Матерь Божию, важно, как она родилась. И дальше уже начинается благочестивое такое вот, это примерно как в VI веке был составлен портрет Пресвятой Богородицы, да, словесный. Не в иконах, а именно словесный. Какого она была роста, какого цвета у нее были волосы. Ну, это что? Это действительно какая-то любовная историческая реконструкция. Важна она? Нет. Вот. Но вместе с тем, вот, я не знаю, насколько для вас, а для меня это было очень важно, когда этим летом я прочитал о том, что очередное исследование Туринской плащаницы все-таки уверенно датировало ее возраст более чем 2000 годами. Что тот самый радиоуглеродный метод, который был проведен еще в 80-е годы, он все-таки ошибся. Вот длина волокон льна, которая точно так же постепенно укорачивается с возрастом, однозначно указывает нам на то, что 2000 лет – та самая плащаница. И по ней мы можем увидеть все-таки, вот как выглядел Господь наш Иисус Христос. Да, если бы мы могли увидеть портрет Пресвятой Богородицы, ну, здорово, ну, нет у нас его, нет у нас какой-то плащаницы или еще чего-то, вот, хотя, как говорит традиция, вот мы смотрим на иконы Иисуса Христа, я понимаю, что то, как он изображен на плащанице, вот он и есть, вот на иконах, которые до, вне как бы этого, поэтому так и здесь, как бы человеку нужны подробности, церковь нам эти подробности предоставляет, и слава Богу.
Но ведь не случайно начало и завершение праздничного цикла каждый год – это праздники в честь Пресвятой Богородицы.
Да.
То есть вот этот какой-то, какая-то основа, какой-то, ну, я не знаю, хребет, на котором все держится.
Все начинается с Пресвятой Богородицы в церковном году, с ее Рождества, и заканчивается ее успением. И все там правильно. Величаем тебя, Пресвятая Дева, и чтим святых твоих родителей. Должны мы почтить ее родителей? Должны. И всеславное славим Рождество твое. Это, да, Рождество было как бы вот сокровенно. Естественно, как и всегда, рождение ребенка вот это какая-то тайна, с одной стороны, а с другой стороны, там, это радость для соседей. Вот, и да, там не было событий и чудес, таких, как, например, при рождении Иоанна Предтечи, о чем нам подробно было описано в Евангелии от Луки, когда и отец замолчал, и явление ангела в Иерусалимском храме. Всего этого не было. Ну, так а мы и не имеем этой истории, мы просто празднуем рождение матери нашего Спасителя.
Ну вот, очень часто приходится слышать вопрос, почему на все богородичные праздники читается Евангелие о Марфе и Марии? Ну, казалось бы, где Пресвятая Богородица и где разговор об этих двух замечательных женщинах? В чем связь? Где она?
Ну, можно попытаться, наверное, с точки зрения неверующего человека просто так вот реконструировать, как это чтение возникло. И, наверное, оно возникло таким образом, что, да, есть отрывок в Евангелии от Луки, где некая женщина возглашает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые тебя питали». Вот, и, наверное, отталкиваясь от этого, а мы же знаем, что, да, это же всего одна фраза, для евангельского чтения маловато. И за две странички до этого есть тот самый рассказ о Марфе и Марии, да, что «Прииди Иисус весь некую, жена некая имени Марфа, прият его в дом свой, сестра ебе, нарицаемая Мария». Да, а где еще про женщин есть в Евангелии? Где есть еще что-то, описывающее женское служение? Есть мироносицы.
Можно, ну, почему? Там есть помазание миром.
Да, есть вот события, связанные с последними днями жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Но церковь не это взяла. Вот, не говорится, хотя там тоже есть отрывки, да, что стояла при кресте Мария, вот, и есть отрывок об усыновлении Иоанном Богословом: «Женосе, сын твой, се мати твоя, Иоанну Богослову». Вот, но вот это вот идеальное женское служение, соединяющее в себе служение Марфы и Марии, которое так тонко поняла Елизавета Федоровна, назвав свою обитель Марфу Маринской, вот, что идеальная женщина должна совмещать в себе деятельную натуру Марфы и созерцательную натуру Марии. И если только, кстати говоря, тут удивительно, что действительно некоторые церковные авторы говорят, что вот, да, Христос укорил Марфу за то, что она пожаловалась на Марию, которая села у ног Иисуса, но замечают, что если бы, наверное, это замечание сделала Мария, что это Марфа суетится, посидела бы, послушала тебя, я думаю, Христос сделал бы замечание Марии. Это действительно вот соединение деятельности и созерцания и идеально показано в образе Марфы и Марии, и, наверное, в Пресвятой Богородице, но это уже опять-таки наша реконструкция духовная, соединялась с самой Матери Божией. И мы знаем, что каждый год при соединении нескольких кругов пасхального и просто актоиха на разные недели приходятся разные празднования, но вот в этом году то воскресное чтение, которое мы сегодня с вами разбирали, и завершение недели в субботу празднования Рождества Пресвятой Богородицы удивительным образом соединяются в себе, что то Евангелие, которое было проповедано апостолам, и которое в нем было нечетно, оно началось при рождении Пресвятой Богородицы. Начало Евангелия – это рождение Пресвятой Богородицы, начало нашего церковного года. Вот, и нам предстоит удивительная неделя.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».